Вот, собственно говоря, что я хотела сказать, когда я готовилась к этому нашему вечеру сегодняшнему, который должен был, так сказать, состояться, но вот он состоялся в таком свободном режиме. Конечно, этот вечер был посвящен Алле Александровне Андреевне. Ну и в том числе в связи с ее таким вот образом, который, в общем, нас всех и объединяет, и благословляет отчасти. И что я хотела сказать? Вот я хотела сказать прежде всего о ней сегодня, как о хранителе творческого наследия Даниила. И на самом деле хранители – это очень особый статус. Особенно по отношению к тому, что можно было бы назвать таким вот невещественным капиталом жизни. Потому что у нас есть вещественный капитал. Да, вот это наши, так сказать, все бытовые какие-то, да, хозяйственные, материальные, так сказать, стремления, цели. И они правильны, они абсолютно, так сказать, законны и необходимы. А есть еще капитал невещественный, который, собственно говоря, составляет важнейшую часть нашего нравственного существования. Я бы не сказала духовного, потому что все-таки, так сказать, духовное является такой самостоятельной сферой, которая принадлежит на самом деле действительно высшим силам жизни, и которые, через которых, собственно, оно и реализуется. А вот есть вот это невещественное, что передается в слове, в творчестве, в художественном творчестве, я имею в виду живопись, да? Хотя, конечно, там очень условно, потому что как только мы, так сказать, начнем об этом рассуждать, мы все сразу же поймем, что и слову нужны издатели, и книжки, которые будут издаваться, и, так сказать, ну и так далее. То есть это понятно. Ну так вот Алла Александровна как раз была хранителем именно творческого наследия рукописного, потому что Даниил Леонидович, естественно, не публиковался. Прошла только, по-моему, две было публикации. Одна была в советское время, было две, Жень, да?
Публикации.
Да, да, одна была просто буквально пиратская публикация в каком-то петербургском, ленинградском тогда журнале, в Неве, по-моему. А вторая была махонькая книжечка. Она, Алла Александровна мне ее показывала. Она была издана там очень маленьким тиражом. Это был сборник стихов «Ранних заревою», причем все оттуда было изъято, кроме, так сказать, стихов о природе фактически.
И те переделанные.
И те переделанные, совершенно верно. И те были переделанные. То есть вот все. И это было просто вот случайностью. Да, про Даниила Андреева никто не знал, кроме очень узкого круга людей. В 58-м, да, в 58-м году его не стало, и все. И Алла Александровна как бы взяла на себя миссию, я думаю. Потому что я думаю, что она осознавала, несомненно, вот эту вот миссию не в плане там какого-то мессианства, а в плане вот этой вот очень жесткой, не побоюсь этого слова, очень жесткой цели сохранить и дождаться того времени, когда это можно будет либо об этом открыто говорить, либо публиковать, либо выступать. И вот эту миссию сохранения, хранителя, да, вот, она, конечно, выполнила от и до. И я в связи с этим всегда вспоминаю, как это прозревал сам Даниил Леонидович, который писал ей, да, что ты уйдешь, успокоясь, когда буду, читаем и чтим. И она действительно этого добилась. Вот цель была вот этого, да? Ты уйдешь, успокоясь, когда буду, читаем и чтим. Памятную доску на литературном институте, а там были когда-то курсы, где учился Даниил Леонидович, открыли. Ну, это промежуточный, на самом деле, этап, потому что перед этим издали «Розу мира», перед этим были сборники его стихов. И, наконец, были совершенно незабываемые ее выступления, о которых помнят, я думаю, все. Причем я, например, вот честно вам скажу, я тут встретила на каком-то вечере в Доме зарубежной литературы, вот, ну, в Доме русского зарубежья, знаешь кого? Витковского. Ну, это переводчик, очень известный Витковский, значит, он уже очень-очень пожилой, очень, но я его запомнила, когда он читал вот в одном, вот тоже в такой вот библиотеке, читал «Ленинградский апокалипсис». И я ему об этом напомнила, просто мы с ним разговорились, и он на меня посмотрел, как на родного человека, говорил: «Вы помните этот вечер?» Вот буквально вот такой вот живой был. «Вы помните этот вечер?» Я говорю: «Ну, конечно, помню». Вот.
Это он читал сам?
Да, он читал сам. То есть это вот была одна из... Это были... Это еще тогда, когда, так сказать, Александра только-только начинала готовить, вот, так сказать. Когда еще не она, как бы, это очень давно было. Это действительно было давно, почему он так и удивился. Вы помните этот вечер? А для меня это было очень большим событием, потому что действительно было... Я же общалась, я говорю, я очень давно общалась с Александрой, и мы, как бы, так сказать, с ней все время говорили вот именно про поэзию, про философию не говорили, потому что она, так сказать, это дело... Ну, она не отвергала это, она просто... Для нее было главное слово. И для нее философия, на самом деле, вот она меня этому научила учить. Это была не сухая, вот такая теоретизирующая, диалектическая, так сказать, систематика, да? А для нее это было слово, которым можно объяснить необъяснимое. Так бы я сказала.
Она чувствовала совершенно правильно, что мы еще не достигли такой цельности, при которой философия встанет на свое место.
Да. И это очень правильно, кстати сказать. Между прочим, вот это вот как раз, вот эта мысль, вот, которую сейчас высказала Женя, она очень верная, потому что для философии, конечно, нужен цельный человек. Просто очень цельный. И все, а цельный в каком смысле? В смысле своего отношения к культуре. То есть он должен был принимать на себя или мог бы, то есть... Человек такого образа, который мог бы воспринимать вот все вот эти традиции. Ну, собственно, это должен был бы быть человек как раз вот такого того обгороженного образа или человек розы мира. Вот можно так тоже сказать, наверное. Потому что вот образ этот розы мира, она, естественно, очень такая глубоко символичная. И Алла Александровна, насколько я ее помню, она вот как раз этим качеством и обладала. Для нее была реальность вот этой жизни нашей, да, и реальность, так сказать, которая происходила там. Я никогда не могла этого ухватить за хвост. Потом перестала, я сначала пыталась, но она для нее была такой же живой, как и здесь. Вот для нас это видение живого, живой реальности высшей, оно закрылось, а для нее оно было открыто. Причем в самых простых, в самых очевидных каких-то вот ситуациях жизни. То есть вот она это чувствовала.
То есть что хочет сказать Бог?
Нет, не сказать. Она чувствовала жизнь.
Смыслом,
она владела вот образами. Она их видела, она их чувствовала. Я никогда не забуду. Вот у меня очень фрагментарные воспоминания в этом смысле. Сейчас скажу. Это очень интересно. Женя меня поправит, потому что, так сказать. Но она на полном серьезе, например, говорила мне. Я там ей жаловалась, там одно, другое, третье. А она мне говорила: «Ты знаешь, Кальтыра, ты не бойся, ты попроси там платье». Я говорю: «У меня платья нет там». Да? Она говорит: «Как, а ты разве не просишь у Николая Угодника? Надо попросить. Платье!» Я говорю: «Ну как платье?» Она говорит: «Обязательно». Или с куклами было совершенно замечательно. Вот она, я ей рассказывала про свою куклу, которую я очень берегла, и про свое совершенно ужасное отношение к куклам, которые мне привозил отец, когда он приезжал из Варшавы. Это был 56-й год где-то, да, и он мне привозил куклы. Эти куклы отличались, поскольку они были европейскими, польскими, там, я не знаю, какими. Они, значит, совершенно отличались от наших советских тем, что они были снабжены механическим, там, внутри встроенным механическим, значит, устройством, которое издавало звуки. То есть, если она, значит, начинала мяукать, Или она, значит, да, или она, я все, я никак не могла понять, то ли она мне учит, то ли она жалобно плачет, жалуется кому-то. Так что я делала? Я была абсолютным варваром.
Была
даже дознаться. Совершенно верно. Дознаться же, что ли?
Надо же понять.
Да.
Я, значит, ей со скорбью потом рассказывала об этом. И она меня, знаете, как утешила. Она же сейчас говорит, ты не переживай. Она говорит, вот Даниил считал, что есть даже такой вот мир, где собираются все любимые игрушки. И твои куклы там.
То есть она... Целый список.
Да, совершенно. То есть вот для нее это было абсолютно живым. Мы с ней обсуждали какие-то вопросы, ну, такого женского бытия в истории. Да? И это было очень интересно. Я вот как бы... Тогда еще не было никаких фильмов, связанных там, скажем, с евангельскими сюжетами. Да? И у нас, в общем, такой диапазон был очень маленький, но вот я очень хорошо помню, как она рассказывала совершенно... То есть какое у нее было глубочайшее совершенно... радостное выражение лица, когда она рассказывала о женах мироносец. И она, да, вот это было совершенно потрясающе, потому что она так рассказывала, что я начинала их видеть просто вот воочию. При этом я не помню даже, что вот она говорила, какие слова. Запомнить это было такое вот сильное впечатление, что запомнить это было очень трудно. Но я чувствую до сих пор, как они идут. И как она мне об этом рассказывала. Вот, да, мы с ней обсуждали очень много евангельских сюжетов, вот как раз вот связанных именно с женским образом, потому что очень большая разница между женскими образами Библии. Она большая разница, но в то же время мы с ней обсуждали вот этот вот переход из Ветхого в Новое. Это, собственно, самое интересное. И как он осуществлялся. Потому что никто этого не знает. И это действительно самое глубокое, что может быть. Потому что там это связано и с искуплением, это связано и с воскресением, это связано и с множеством тех глубинных а жизненных философских вопросов, с которыми соприкасается всякий, кто живет. Даже не просто живет, а очень живо чувствует и осознает свою сопричастность к культуре. Таких людей становится мало, но они есть. Больше того, этому нельзя научить. То есть вот технологически это не передается. Это передается только каким-то живым отношениям. И вот Алла Александровна удивительно обладала вот этим естественным, совершенно живым отношением. Вот я тут готовилась, когда хочу вам прочитать. Сейчас. Вот про этого ангела, вот как она чувствовала ангела. Это потрясающе совершенно. Вот послушайте. Вот это просто прямой абсолютно и гораздо более точный, чем все мои объяснения, так сказать, рассказ о том, как она вживую чувствовала высший мир. Да? Это лагерные ее воспоминания, абсолютно светлые. Значит, а вот совсем другая история. С какого-то времени при шмунах стали отбирать стеклянные банки. Нас это страшно возмущало. В банках присылали то варенье, то консервы какие-нибудь, и они нам были очень нужны в хозяйстве. У женщин ведь все можно отобрать, но немыслимо отнять желание иметь хозяйство. Банки эти скапливались на вахте, куда нас не пускали, а потом исчезали. А надо сказать, что это совпало с появлением в лагере оперуполномоченного по фамилии Родионов. Страшный был человек, причем трудно объяснить, чем именно. Ну, естественно, были придирки, строгости, карцеры. Но я не могу припомнить никаких из ряда вон выходящих зверств. Тем не менее, когда Родионов появлялся во время проверки, 2000 женщин леденели от страха. Было в этом человеке что-то наводящее ужас. Однажды дверь библиотеки, где я тогда работала, загорелась. Ватная обшивка сгорела, но ни дверь, ни библиотека не пострадали. Было ясно, ее подожгла, причем под утро, пожарница по распоряжению Родионова. Родионов меня вызвал. Слушайте, вот сейчас наступает самое главное. Вообще-то, дело твое плохо, конечно. 10 дней карцера, решение посылок, самая тяжелая работа. Но есть выход. Будешь давать сведения. Я ответила. Нет. Работа значит работа. Карцер значит карцер. Не буду. Ладно, сказал Родионов. Пиши под диктовку. Мне известно, что о предложении мне работать осведомителем я никому не имею права рассказывать. Я начинаю писать. Мне известно, что о предложении мне работать осведомителем. И вдруг остановилась. Как будто рука ангела дотронулась до моего плеча. Я вспомнила, сколько всего подписывала на следствие и что я тогда наделала. Ведь и эта бумага пойдет в мое дело. И я приписала. И о моем отказе я никому не имею права рассказывать. Угу. Подаю бумагу Родионову. Он побелел. Теперь видно, какая ты сволочь. Вон отсюда. Конечно же, я вылетела мгновенно. Если бы я подписала только, что я осведомлена о том, что не имею права рассказывать о предложении работать секретным сотрудником, то из этого не следовало, согласилась я или нет. И на любом другом лагпунте меня могли шантажировать этой бумагой.
Более того, я была на одной тоже конференции, рассказывала человеку, который занимался репрессиями, говорил, что в таких случаях людей просто расстреливают.
Конечно.
Просто если ты признаешь, то ты идешь.
Да, все. Вот понятно теперь, что значит слушаться вот этого, вот
слышать
и как бы сознавать себя. Вот Алла Александровна фантастически совершенно умела себя сознавать.
Это такой камертон внутри.
Да, это внутренний камертон, который, конечно же, ей, ну, он может изменяться на самом деле. Но вот этот внутренний камертон, его нужно
вообще развивать надо.
Все время развивать, совершенно верно. Чистить. То есть он есть, да. Чистить его постоянно, постоянно. То есть вот прям натирать до блеска, чтобы он там, так сказать, вот этот становился уже почти метроном.
Проверять.
Ну, проверять, да, проверять. И вы знаете, вот пока мы будем, если мы будем это проверять, то тогда очень многие проблемы психологические, да, вот несовместимости, там еще, они просто уйдут. Они уйдут сами. И мы сможем взрастить и в себе, и в каждом из нас, как раз того человека, который, так сказать, вот и требует от нас свободы. Это он требует, не мы требуем от себя свободы, а это он хочет освободиться, потому что он там заключен во что-то, да. И, так сказать, никак. Вот это потрясающе. Кстати, между прочим, она потом возвращается к истории, значит, вот с Родионовым, и он, конечно, кончил страшно. То есть вот просто ужасно.
Почему он кончил?
Он кончил, оказалось, что вот эти... Вот сейчас я найду, сейчас я прочитаю, как она...
Нет, потому что в каждом своё время когда-то проходить через это. В любом случае, значит, действительно, я думаю, что... Человек внутренне где-то раскрепощается, вернее так, он имеет право, и это усиливает его право, понимаете, вести с людьми вот этот диалог, о котором говорилось «я-ты», момент искренности. Диалог не «я», а «я», понимаете, замутнённый. Я только не помню, у кого эта концепция
была.
У Бубера. Да, и вот это вот, так сказать, состояние...
Ну, еще до этого это еще Франк описывал совершенно замечательно, потому что у него и было вот это «я», «ты», это все же... Вот. Да, очень интересно, что было дальше. Карцера никакого не было, и посылки мне давать не перестали. Наверное, сработало все, что я делала для начальников. Сколько я им портретов понаписала. А еще то экспедитор, то цензор подходили и говорили: Андреева, напиши отцу, чтобы он для меня безопасную бритву прислал. Опущу письмо. Наверное, это вспомнилось. И меня отправили работать на фабрику. Об этом я уже говорила. История с Родионовым была серьезным событием в жизни. Это ведь была проверка, насколько я за годы лагеря все-таки собралась в цельного человека. из того раздавленного существа, каким выползла из тюрьмы. На это очень интересно пришло время. И вот однажды из центра приезжает следователь и вызывает меня на допрос. Это очень страшно. Допрос обычно означал, что еще кого-то арестовали и нужны дополнительные показания. Иду сама не своя. Сколько лет уже прошло? Что еще могло случиться? Прихожу. Следователь спокойно меня расспрашивает о жизни в лагере, о надзирателях, о том, кто как к нам относится. Ну, а вот уполномоченный Родионов, как он? А я о нем боюсь говорить. То есть как? А вот так. Он очень страшный. Я боюсь. Следователь удивляется. Да не бойтесь, что? Я говорю, он очень страшный гражданин начальник. Мы думаем, что он ненормальный. Мы действительно так считали, потому что иначе трудно объяснить то впечатление, которое он на нас производил. Тогда следователь очень мягко меня спрашивает. Вы не замечали, чтобы он приходил в зону пьяный? Нет, говорю. По-моему, он сумасшедший. Оказалось, я была не права. Дело в том, что на воле я ни разу пьяных вблизи не видела. Это в нашем кругу не было принято. А выяснилось вот что. Неподалеку от лагеря находился ликеро-водочный завод. Там давали водку в обмен на стеклянную посуду. Все равно какую. Вот для чего нужны были наши стеклянные банки. Ими нагружали грузовик и везли на ликеро-водочный завод менять на водку. Что такое мордовские дороги, не может себе представить даже человек, хорошо знакомый с русскими дорогами. Незадолго до того, как меня допрашивал следователь, грузовик с банками застрял. Да так, что пришлось вызывать трактор, чтобы его вытащить. Ниточка стала распутываться, и оказалось, что все пьют, а особо страшно Родион. Его выгнали с работы, из партии, лишили чинов и званий. Это было уже в 1955 году, незадолго до освобождения. Конец же истории с Родионовым таков. Все, кто освобождался из лагеря, ехали через Потьму. В Потьме они ждали поезда, идущего по основной магистрали. Там и обосновался Родионов. Он околачивался на вокзале и допивал за освобождающимися заключенными пиво. Когда мужчины узнали, что он бывший оперуполномоченный, который издевался над женщинами в лагере, они стали заставлять его за водку раздеваться докола и плясать. Вот такие истории.
Я думаю, просто горел, напившись в своем доме. Красившая история.
Нет, это пострашнее, конечно.
Пострашнее,
потому что каждый факт позора – это еще раз повторяющаяся психологическая смерть. То есть на духовном, материальном каком-то тонком то плане это смерть, и она хуже, чем ты сказал, смерть физическая.
Да.
Вот в чем наказание. Да, и это понятие ада. Это не то, что человек горит, а то, что человек находится в состоянии ужаса, связанного
с... Нет, но потом он дело здесь даже не в ужасе, дело здесь в том, что это уже глубокое, так сказать, ну, это уже разрушение личности, это совершенно точно, но ведь это же еще и... Ну, то есть это просто вживую упасть в ад. Как бы это вживую,
да, вот а... Дело, что
вот это же, так сказать, вот это воспринимать все через вот этот черный, так сказать, коридор вот неразличимости.
С одной стороны, а с другой, я думаю, что это проявление двух сторон. Садизма, как говорится, и, вернее так, рабской психологии. Да, когда человек, значит, находится в какой-то, значит, позиции, когда он может совершать что-то, нечто, насилие, садизм проявляется, он делает это до конца, и в то же время, когда он попадает в ситуацию, значит, когда он ниже, он может падать в своем унижении, и самоунижение тоже до бездонного предела, правильно?
Нет,
ну, так сказать, там,
да, то есть это, да. Так что вот такие очень, может быть, так сказать, неожиданные и... Совершенно какие-то... Я не предполагала, что я буду об этом обо всем рассказывать, так сказать, естественно, как бы на самом вечере. Но вот поскольку такой закрытый, полузакрытый режим, то я думаю, что это было вот интересно очень.